Календарь событий. 12 августа празднуется Международный день молодежи. Этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне с 8 по 12 августа в 1998 году. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. Конференция рекомендовала организовать информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку Дня молодежи в целях повышения информированности, особенно молодежи, о всемирной программе действий, касающихся молодежи, до 2000 года и на последующий период, принятой Ассамблеей в 1995 году. В то время как молодежь составляет 1/4 мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов. Сегодня в мире насчитывается почти 3 миллиарда жителей в возрасте до 25 лет. Более 500 000 из них живут в бедности. Свыше 100 миллионов детей не посещают школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются СПИДом. Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество признать взаимосвязь поколений и решать проблемы разных возрастов сообща. Также ежегодно во многих странах отмечается еще и Всемирный день молодежи и свои Дни молодежи, для которых каждое государство установило свои даты – Китае, Турции, Тунисе, Камеруне, а также в бывших республиках Советского Союза – Азербайджане, Беларуси, Украине. В России это 27 июня. 27 июня отмечает свой праздник и молодежь Южной Осетии. А вот 12 августа в 1323 году, ровно 690 лет назад, был заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией, так называемый Ореховский мир. 12 августа в 1323 году на Ореховом острове в крепости Орешек в истоке Невы великий князь Юрий Данилович и шведский король Магнус Эриксон после 30-летней войны заключили Ореховский мир, явившийся первым официальным мирным договором между Великим Новгородом и Швецией. Согласно этому документу определялась северо-западная граница русского государства на Карельском перешейке на реке Сестре и юридически закреплялись земли, составляющие северное околоградье современного Санкт-Петербурга. Ореховский договор был первым соглашением новгородской земли, в том числе и на Руси, о вечном мире с соседней страной. Раньше международные соглашения столь высокого ранга еще не заключались. Более того, и в последующие столетия до конца 17 века договоры о вечном мире заключались только со Швецией. Лишь в 1686 году был впервые подписан договор о вечном мире с наиболее крупным соседним государством – Польшей. С третьим соседом Турцией и подвластным ей крымским ханом заключались лишь временные соглашения. В 1478 году, когда новгородская земля утратила свою независимость и была подчинена московским князьям, московское государство, а затем и российское, рассматривало Ореховский договор как продолжающее действовать международное соглашение между Россией и Швецией. В общей сложности Ореховский договор находился в действии более 270 лет, до 1595 года, до заключения в сильно изменившейся международной обстановке нового договора о вечном мире в Тявзине. Августа в 1981 году, 32 года назад, компания IBM выпустила первый персональный компьютер – ПК IBM 5150. До появления первых персональных компьютеров приобретение и использование вычислительных машин обходилось очень дорого. Мало кто из простых людей мог позволить себе иметь дома такое чудо техники. Компьютеры устанавливались в больших корпорациях, университетах, исследовательских центрах и государственных учреждениях. 12 августа в 1981 году американская компания IBM Corporation представила первую модель персонального компьютера IBM 5150, положившую начало эпохе современных компьютеров. первый персональный компьютер стоил $1,565, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайта. В первом персональном компьютере не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое. А куда и как будет развиваться в дальнейшем это направление, покажет время. Августа в 2000 году, 13 лет назад, во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка «Курск». Помним и скорбим. Этот день – одна из самых трагических дат начала третьего тысячелетия. 12 августа 2000 года в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». «Курск» – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами. Она была заложена в Северодвинске в 1992 году, спущена на воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря в 1994 году. С 1995 по 2000 год находилась в составе Северного флота России. В марте 1995 года ректор Курской духовной семинарии епископ Белгородский владыка Иоанн осветил атомную субмарину. Тогда он подарил экипажу копию 700-летней иконы Курской Божьей Матери, а каждому подводнику маленькие иконки с изображением Николая Угодника, покровителя и заступника моряков. В 1999 году во время операции НАТО против Югославии Курск вел скрытые наблюдения за авианосцем ВМС США Теодор Рузвельт, самолет, из которого наносили удары по Югославии. За время средиземноморского похода Курск отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года проходили учения. На борту лодки было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула на глубине 108 метров в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска. Командовал кораблем капитан первого ранга Лячин. Всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек, все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. 26 августа 2000 года был подписан указ президента России об увековечении памяти его экипажа. 11 сентября 2000 года одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курском в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск». Августа в 1681 году родился русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь Витус Беринг. Экспедиции Витуса Беринга имели важное научное и практическое значение. Они оставили огромное картографическое наследство и содействовали изучению и освоению дальневосточных земель России и прилегающих к ним морей. Доказали существование пролива между Азией и Америкой. Витус Йонасен Беринг, или Иван Иванович, как его звали в России, родился по одной из версий 12 августа в 1681 году в датском городе Хорсенс. В 1703 году он окончил морской кадетский корпус в Амстердаме и вскоре в чине подпоручика поступил на службу в российский флот. До 1724 года Беринг служил на Балтийском и Азовском морях, командовал различными судами, участвовал в Северной войне, дослужился до капитана первого ранга. Витус был одним из самых образованных моряков своего времени. Он прекрасно знал мореходную астрономию, навигацию, картографию и другие морские науки. Петр I лично знал и высоко ценил Беринга. В 1725 году Берингу поручили возглавить первую Камчатскую экспедицию, целью которой было выяснить наличие перешейка или пролива между Азией и Америкой. Летом в 1728 году экспедиция на судне «Святой Гавриил», обойдя Камчатку и берега Чукотки, прошла проливом. названной впоследствии Беринговым, где потеряла из виду землю и вернулась обратно, не разрешив вопроса о проливе. В следующем году Берингу удалось продвинуться от Камчатки на восток на 200 километров, выявить Авачинскую бухту и залив. Впервые он выполнил съемку свыше 3500 километров западно-береговой черты моря, позже названного Беринговым. Он обследовал и нанес на карту Тихоокеанское побережье Камчатки и Северо-Восточной Азии, открыл полуостров Озерный, заливы Креста, Камчатский и Карагинский, бухту Провидения и остров Святого Лаврентия. Вернувшись в Петербург в 1730 году, Беринг представил правительству свои карты и докладные записки, в которых высказал уверенность в близости Америки к Камчатке. Дважды проехав через всю Сибирь, он был убежден, что здесь можно добывать железную руду и соль, выращивать хлеб и разводить скот, строить заводы. Беринг выдвинул дальнейший план исследования северо-восточного побережья Азии, разведки морского пути к устью Амура, японским островам и к американскому континенту. В этом же году исследователь был по высочайшему повелению произведен в капитан-командоры. Его предложения были одобрены Сенатом и Адмиралтейской коллегией. И в 1732 году было принято решение об учреждении новой экспедиции, руководителем которой был вновь назначен Беринг. Второй камчатской экспедиции предписывалось исследовать земли Сибири и Дальнего Востока, окончательно определить существование пролива между Азией и Америкой. В сентябре в 1740 году пакетботы Святой Петр и Святой Павел вышли из Охотска. Выполнив первую часть своей задачи, судам пришлось зазимовать у Авачинской губы в бухте, которую участники экспедиции назвали Петропавловской в честь своих судов. Здесь было заложено поселение, которое ныне называется город Петропавловск-Камчатский. Летом в 1741 году суда экспедиции прошли морем, названным впоследствии Беринговым, и достигли побережья Аляски. Но вскоре, во время шторма и густого тумана, суда потеряли друг друга и продолжали плавание самостоятельно. На обратном пути Беринг открыл часть Шумагинских и Алеутских островов, а также на карту были нанесены острова Туманный, Евдокеевские острова, горы Алеутовского хребта на Аляске. В ноябре 1741 года пакетбот Беринга зашел для пополнения запасов воды на остров Авача, сегодня остров Беринга, где сильным ветром был выброшен на берег. В тяжких условиях вынужденной зимовки от болезней погибли несколько человек. А 19 декабря в 1701 году скончался и Витус Беринг. Его спутники похоронили своего командира, а над могилой поставили деревянный крест. Сегодня на этом месте стоит 4 памятника. Августа в 1907 году родился один из самых известнейших советских кинорежиссеров и сценаристов – Александр Борисович Столпер. С 1923 года он работал в газетах «Крестьянская», «Московская деревня». Вся его жизнь была связана с кинематографом. С 1923 по 1925 годы учился в киномастерской Льва Кулешова, затем работал в сценарной мастерской киностудии «Межрабпомфильм». С 1927 года режиссер «Союз кино». В качестве режиссера Александр Столпер дебютировал, сняв короткометражный фильм «Простая история» в 1930 году. В 1927 году Столпер стал одним из авторов сценария первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь», вышедшего в 1931 году. А в 1928 году он окончил режиссерский факультет в ГИКа, мастерскую Сергея Эйзенштейна. Самые известные его работы – фильмы по сценариям Константина Симонова «Парень из нашего города. Жди меня», которые снимались в годы Великой Отечественной войны. С тех пор режиссер неоднократно обращался в своем творчестве к произведениям этого писателя. Так, крупнейшим успехом Александра Столпера стал вышедший в 60-е годы фильм «Живые и мертвые», который был отмечен главной премией на Московском кинофестивале в Карловых Варах. Также большую известность приобрели его картины «Возмездие», «Повесть о настоящем человеке» по одноименному произведению Бориса Полевого. «Далеко от Москвы. Трудное счастье». Александр Борисович был не только режиссером, но и автором сценариев ряда фильмов. Успех своих картин Александр Столпер объяснял очень просто. Надо держать зрителя, чтобы ему, зрителю, было интересно, и надо постоянно думать о том, почему зритель приходит в кино. Александр Борисович Столпер скончался 12 января в 1979 году в Москве в возрасте 71 года.